Восьмая. Ожившая тьма. Окраина Урадиосутокку, Риокан Кюсю. Ухмылка сползает с моего лица. Я перехватываю рукоять Вальтера обеими руками. Я буду считать до трех. Если ты не выйдешь, тогда... Любопытно, осведомляется голос, тихий и вежливый. И что же тогда вы сделаете? Сухой треск со всех сторон. Журавли на заслонках взрываются бумажными лохмотьями. Комната наполняется японскими солдатами. Их пять с одной стороны и пять с другой. Одинаковые в своих зеленых мундирах, как игрушечные крокодильчики, в руках автоматические винтовки Арисака. На моем лбу перекрещиваются точки инфракрасных прицелов. Чуть пригнувшись, в комнату заходит человек в котелке и костюме тройки. Умилительно. Эти японцы так старомодны. «Кладите, Вальтер», — на прекрасном русландском приказывает японец. «Сейчас же». Надо же, парень выговаривает букву «Л», значит, работал в Русланде и долго. В японском языке нет звука «Л». Обычно вместо него японцы говорят «Р». Ольга завернулась в простыню, как в тунику. В свете фонарей ее лицо кажется неестественно белым. Солдаты бесстрастны. Они не улыбаются, просто держат оружие. Пластмассовые болванчики, эдакие детские машинки. Нажми кнопочку, они зашагают. Робко выдавливаю я. Вы, случайно, не попытаетесь исчезнуть? Вы думаете, сама не хочу? Злобно отвечает она. Я же сказала, это происходит самопроизвольно, и я такие вещи не контролирую. Что-то вот не исчезается. Прекрасно. И окна нет, чтобы выпрыгнуть. Мы в закрытом пространстве. Я разжимаю ладонь, Вальтер брякается вниз. Солдаты флегматично отводят дуло винтовок. «Мудрое решение», — одобряет японец в тройке. «Вы умный человек, господин жрец». Он делает шаг вперед, вежливо кланяется. Если меня попросят сделать его точное описание, я вряд ли справлюсь. Жители Ниппона штампуют на фабрике клонов. «По какому праву?» Фраза бесцельна, но надо что-то сказать. «Господин жрец, о чем вы?» Японец расплывается в улыбке. «Какие права могут быть в тоталитарном государстве, тем более для граждан другого тоталитарного государства? Вы же здесь, как я понимаю, нелегально. Но успокойтесь, никакой выдачи не будет. Разрешите представиться, майор Анода, сотрудник разведки Его Императорского Величества. Я готов предоставить вам помощь и обеспечить защиту. Настоятельно прошу вас проехать в наш офис, это недалеко. Угостимся прекрасным зеленым чаем». Да, мы словно стоим и беседуем на светском рауте, а не в комнате дешевого борделя в кольце штыков десятка солдат. Однако нас явно не собираются убивать. Если бы хотели, так уже успели бы. Вот почему у Ольги до сих пор не сработала система защиты. Ах, ненадежная она человек. «И как вы нас нашли?» — спрашиваю я. Я в курсе, что говорю банальности, но в такой ситуации это положено. «Поверьте, было совсем нетрудно», — с изысканной любезностью кланяется Анода-сан. «Сначала вас тайным приказом Триумвирата объявили в розыск из Москау, а в аппарате гестапо достаточно наших информаторов. Потом вы воспользовались карточкой для съема иен в гельдавтомате у Радиосутокку. Я был вне себя от счастья. Это же как выиграть миллион. Попросил полицейских включить ваше изображение в электронную базу. Стоило уличной камере запечатлеть вас в переулке весеннего благоденствия возле Риоканы Кюсю, она автоматически переслала эти данные в полицию. Далее я согласовал вопрос по поводу солдат и рискнул нарушить ваше уважаемое рандеву. В этот момент мне становится жалко, что я уронил Вальтера. Нет, японца-то я пристрелю по-любому за издевательскую вежливость. Но вторая пуля точно бы досталась Ольге. Ведь говорил же ей, называется, работала в подполье, руководила боевой группой. И столь небрежно. Взяла да и подставилась с карточкой в наш-то электронный век, словно школьница. Не мудрено, что вся ее группа погибла с таким-то талантливым командиром. Может быть, выйдете из комнаты, Анода-сан? Девушке нужно одеться.
О, вне всяких сомнений, кланяется японец. Но я умоляю вас прогуляться вместе с нами. Мы постоим за заслонкой, пока мадам облачится в свое кимоно. Мои солдаты прихватят вашу сумочку. Страдаю сомнениями, что внутри еще один пистолет.
Ольга молчит. Она смотрит на японца, и я восхищаюсь ее красотой. Хочется простить ей все, даже раздолбайство. Хоть бы извинилась за свою оплошность. Но я не жду этого от Шварцкопфа. Лесные братья всегда отказывались понимать, что могут ошибаться. У меня есть слабая надежда, пока мы ждем, она сбежит. Но, увы, бежать здесь некуда. Ольга накидывает кимоно. Мы выходим на улицу, мимо стойки хозяина Кюсю, рассматривающего на просвет бумажку в 1000 йен. У трамвайной остановки стоит Лексус, явно для нас, и грузовичок Ниссан, там поедут солдаты. Темно, на лицах японцев красные блики, над нами качаются дутые, похожие на шары фонари с иероглифами. На загнутую крышу рёкана, нахохлившись, садится черный голубь. В воздухе витает запах устричного соуса с гостиничной кухни. Ветер колышет букетики цветов. Со стороны бухты, где группа самураев пьет саке, слышится японская народная песня. «У Курского вокзала стою я молодой, подайте Христа ради червонец золотой». Я глотаю теплый воздух. Ночь так прекрасна. Но в голове крепко засел вопрос. «Может, сначала поведаете, для чего мы вам нужны?»
«Это для вашей же безопасности». Анода-сан больше не улыбается. «Поверьте, у вас большие проблемы. Я расскажу в деталях, что вам может грозить. Я ваш друг. Давайте садитесь в машину. Вы же понимаете, я могу просить, а могу и заставить».
Я красноречиво смотрю на Ольгу. Увы, она не испаряется.
«Ну что ж...» В Лебенсборне у нас были отличные физические занятия. Кандидатов в жрецы обучали ближнему бою. Японцев 11 человек, и шансов даже вдвоем у нас немного. Но зато здесь улица, а не замкнутое пространство. Имеются укрытия. Я внимательно осматриваюсь и... Пронзительный свист! Солдат, стоящий у Лексуса, с удивлением оборачивается. Он делает усилие, чтобы вытащить из шеи короткий метательный нож. Напрасно. Кровь льется ручьем. Японец валится на камне мостовой. Рядом дребезжа падает Арисака. Снова свист. У второго солдата на груди сразу два ножа. Анода-сан с поразительной резвостью скрывается за Лексусом. Крокодильчики вскидывают винтовки, панически озираясь в темноте, но это бесполезно. Ночь полнится жужжанием стальных пчел. Меньше чем за минуту охрана Аноды перестает существовать. Тротуар устилают мертвые тела. Последний японец, хлюпнув кровью в горле, затихает. Я спокоен. Я много видел за последние 3 дня. «Анода-сан!» — слышится из темноты. «Где вы? Я хочу с вами поздороваться!» А вот сейчас у меня начнется истерика. Они и тут проявляют вежливость. Из-за Лексуса ни звука. Не факт, что майор Анода не заработал свой стальной нож и посему несколько не в состоянии ответить. Я не сразу понимаю, что тьма начинает двигаться. Она колеблется, от нее кусками отрываются отдельные фрагменты и плывут к нам. Оцепенев, оцениваю это шизофреническое зрелище. Как такое? Так, ясно, я не разглядел. Это люди, боевики в черной форме, лица закрыты масками. Они спускаются со стен окрестных домов, словно пауки. Не знаю, кто такие, но явно азиаты, маленькие, щуплые, низкорослые. Их немного, всего-то 4. Лихо же эти лилипуты разделались с десятком японцев, даже не приближаясь. Кажется, мне будет сложновато. «Ну что ж», — огорчается голос из тьмы, — «если вы не идете ко мне, то я иду к вам». Я уже догадываюсь, кого увижу. Вне сомнений, тот самый тип из Лебенсборна. Обладатель голоса выходит под цвет красного фонаря с иероглифом, фигура в сером плаще, такой же шляпе. Мое спокойствие разлетается вдребезги. Я подношу ладони к лицу, протираю глаза. Этого не может быть! Просто не может быть! Оглядываюсь на девушку. Ольга переводит взгляд с незнакомца на меня. У нее мелко дрожат губы. Что это такое?
О, как бы я сам сейчас хотел это узнать!
Он приближается ко мне. Я цепенею, как кролик перед удавом. Боги великие, Тор, Один и Локи, у этого человека мое лицо!